Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Как эксперты оценивают его хозяйственные и политические намерения? Юрий Лужков приступил к регулярному чтению лекций в университетах Москвы, о чем бывший градоначальник рассказывает студентам. Продолжается процесс против главного редактора газеты «Химкинская правда». Почему за клевету судят Михаила Бекетова и не ищут тех, кто жестоко избил этого журналиста? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Сергей Собянин вступил официально в должность мэра Москвы. В полдень депутаты Московской городской думы утвердили его кандидатуру, а через несколько часов в здании мэрии состоялась инаугурация, на которой присутствовал и президент России Дмитрий Медведев. Он и предложил кандидатуру Собянина на пост мэра. Новый глава российской столицы пообещал изменить программу развития Москвы, прислушиваясь к мнению общественности, бороться с коррупцией и пробками на дорогах. Руководителем аппарата правительства эту должность занимал Собянин до утверждения на посту мэра, назначен один из функционеров партии «Единая России» Вячеслав Володин. С подробностями корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
В церемонии инаугурации нового мэра российской столицы принял участие президент страны. После того, как Сергей Собянин принес присягу и получил от спикера Мосгордумы Владимира Платонова должностной знак мэра, серебряный медальон на цепи, слово взял Дмитрий Медведев, поставивший перед новым градоначальником сразу несколько задач. К примеру, по мнению Медведева, Москва может и должна стать финансовым центром Евразии. Нужно улучшать условия для бизнеса в столице. Уровень жизни москвичей должен расти.
Москва – это сердце, столица нашей страны. От того, как она работает, как она живет, каково социальное самочувствие москвичей, зависит очень многое в других частях нашей необъятной Родины.
Церемония инаугурации завершилась исполнением гимна Москвы. Днем в Мосгордуме за кандидатуру Сергея Собянина проголосовали 32 депутата из 35. После оглашения итогов тайного голосования Сергей Собянин пообещал работать на благо города и благо москвичей. Своей основной задачей новый московский мэр назвал борьбу с коррупцией и улучшение системы управления.
Коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать многие конкурентные преимущества Москвы. Городу нужна более открытая и эффективная система управления. Это касается и административных процедур, и приоритетов бюджетной политики, и взаимодействия со структурами гражданского общества. Для примера, чтобы сегодня получить разрешение на строительство в Москве, нужно обойти 40 инстанций, оформить 274 различных экспертизы и согласования. И не надо думать, что бизнес из Москвы никуда не денется. Это далеко не так. Если не изменим такую ситуацию, если всерьез не займемся состоянием делового климата, инвестпроекты, стройки, дороги в Москве по-прежнему будут оставаться непомерно дорогими.
Прозвучало в выступлении Сергея Собянина и ставшее популярным в последнее время слово «модернизация». В первую очередь, по словам нового столичного мэра, она требуется системе образования в столице.
Огромные финансовые ресурсы, хорошие врачи, современное оборудование в поликлиниках и больницах. А качество медицинской помощи удовлетворена лишь четверть горожан. И с объективной точки зрения мы видим в городе рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Убежден, нам нужно поставить в центр внимания здравоохранения человека, нужды конкретного пациента, а не учреждения ее сметы.
Сергей Собянин пообещал сохранить москвичам все социальные программы и доплаты ветеранам. Развивать сеть станций московского метро за пределами столицы в Московской области – особое внимание будет уделяться и московским дорогам.
Самый видимый дисбаланс в развитии города – это кризис транспортной системы. При этом ассигнование на нужды дорожного хозяйства с каждым годом, к сожалению, не увеличивается, а сокращается в разы. Хотя ежегодно в Москве появляется около 300 тысяч новых автомобилей, средняя скорость движения ежегодно уменьшается в арифметической прогрессии. И начинать мы должны с того, что можно сделать максимально быстро – это грамотная организация движения, реконструкция отдельных узких мест на существующих магистралях и, что особенно важно, массовое строительство парковок, подземных, наземных переходов, развитие общественного транспорта.
По словам Собянина, будут вкладываться серьезные средства в комфорт и безопасность перевозок. В будущем году в столице будет создан городской дорожный фонд. Для нормального развития Москве нужны иностранные рабочие, заявил новый градоначальник. Привлечение трудовых ресурсов извне является необходимым для того, чтобы экономика города развивалась, чтобы стройки не остановились, чтобы не было дефицита рабочей силы, сказал Собянин. Критично новый мэр отозвался о бюджетной политике своего предшественника Юрия Лужкова, назвав ее тупиком для развития города. Депутат Мосгордумы от «Единой России» Иван Новицкий тоже обратил внимание на бюджет и заявил, что чрезвычайно доволен выступлением Сергея Собянина.
Все очень грамотно, взвешенно и конструктивно. Очень хочется, как говорится, работать дальше вместе с мэром, правительством Москвы. У нас очень много работы будет. Я выделил бы бюджет, конечно. Действительно, в бюджете многое будет анализироваться и соответствующим образом уточняться и по доходам, и по расходам. Ну и те проблемы, о которых уже и говорилось, и транспортная, и сохранение и развитие социальной сферы, вопросы, касающиеся экологии, здравоохранения, образования, культуры.
Депутаты от КПРФ еще до начала внеочередного заседания Мосгордумы объявили, что будут голосовать против кандидатуры Сергея Собянина, говорит лидер фракции КПРФ в столичной думе Андрей Клычков.
Мы не согласны с системой, установленной партией «Единой России» по назначению губернаторов и глав регионов. В этой связи считаем, что политика, проводимая «Единой России», не идет на развитие нашей страны и города Москвы.
Президента информационно-исследовательского центра «Панорама» политолога Владимира Прибыловского обнадеживает позиция нового мэра относительно развития столицы и генерального плана развития Москвы до 2025 года.
Против этого генплана боролись все сторонники сохранения памятников Москвы, сохранения природы в Москве. То, что он посвятил добрую часть своего выступления именно этому вопросу и обещал план пересмотреть, это обнадеживает. Насколько это будет выполняться, вот это вот интересно.
Заявление о борьбе с коррупцией, о том, что городу нужна более открытая и эффективная система управления, на ваш взгляд, это пустые слова или в ближайшем будущем, в ближайшие годы все же стоит ожидать каких-то изменений в этом плане?
Не сомневаюсь, что такие заявления будут делаться и дальше, и даже я не сомневаюсь в том, что Собянин будет бороться с коррупционерами. Не с коррупцией, а с коррупционерами. Одних коррупционеров заменит другими. Единственный более или менее эффективный способ борьбы с коррупцией – это демократия.
Сергей Собянин сказал, что Москва в последние годы развивалась медленнее. Согласны ли вы с такой оценкой?
При Лужкове Москва развивалась, можно сказать, быстро, но, к сожалению, по всем порочным направлениям, каким только можно. Так как Лужков был полным волюнтаристом и ничем, кроме там, своих представлений, не руководствовался, Собянин вроде как демонстрировал свою способность прислушиваться к советам, то может быть, что-то будет улучшено. Но, опять-таки, не избранный, а назначенный мэр сверху, зависящий от президента мира, а не от народа. Он ограничен в этом смысле в возможности серьезных реформ.
Напомню, что прежний мэр столицы Юрий Лужков был освобожден от обязанностей главы столичного правительства 28 сентября указом президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия». Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 21 октября. Продолжим обсуждение главной темы. Одним из основных направлений работы нового мэра Москвы Сергея Собянина, как ранее говорил президент России, должно стать решение транспортных проблем города. В чем причина московских пробок? Существуют ли хотя бы теоретические шансы сделать более комфортной жизнь местных автомобилистов? Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
За последние 20 лет, по экспертным оценкам, парк автомобилей в Москве увеличился более чем в 3,5 раза. И, как считают некоторые эксперты, именно этот взрывной рост их численности фактически поставил город на грань транспортного коллапса. Но так ли это на самом деле? Исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
В Москве на самом деле количество машин на 1000 жителей существенно меньше, чем в любом европейском городе, и подавляюще меньше, чем в Америке. Проблема не в количестве машин.
Главной причиной московских пробок Юрий Свешников называет инфраструктурные проблемы, а именно отставание объемов дорожного строительства от потребностей города. В этом его оценке совпадает с данными зарубежных экспертов. Они отмечают, что нынешняя плотность сети автодорог Москвы более чем в 4 раза отстает от показателей, сопоставимых по размеру территориальных образований в Европе. А существующие в городе немногочисленные проекты строительства новых магистралей, по словам Юрия Свешникова, даже в принципе не могут решить его транспортные проблемы.
Нехватка улично-дорожной сети не компенсируется тем строительством, которое в городе ведется. Что мы говорим сегодня? Большая Ленинградка, там какие-то третья, четвертая кольцо. Но ведь кроме кольцевых магистралей, новых хордовых и новых радиусов у нас не появляется. У нас реконструируются действующие магистрали. Ничего нового, в принципе, такого. Ну, может быть, за исключением вот этого Краснопресненского проспекта, больше-то, в общем, ничего не появилось в городе. Нам не хватает хордовых связей. Ведь город разделен сегодня и железными дорогами, и рекой. И для того, чтобы даже из соседних районов попасть друг к другу, нужно фактически ехать через центр.
Представляя в четверг свою программу, Сергей Собянин пообещал продолжить реализацию в столице крупных дорожных проектов. В частности, Большой Ленинградки, Четвертого транспортного кольца, реконструкцию других основных магистралей, заявив о необходимости воссоздания в городе специального дорожного фонда. Тем не менее, очевидно, что расширение дорожного строительства в Москве не способно избавить ее от автомобильных пробок даже в среднесрочной перспективе. Понимая это, московское правительство еще до смены мэра закончило разработку концепции транспортного развития города, основной идеей которого стали предложения по сокращению числа автомобилей. В частности, вновь была реанимирована тема платного въезда в центральную его часть. Категорически против этого выступает председатель Движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
Есть другой, более эффективный, справедливый путь решения проблемы московского центра. Его перегруженность состоит в том, что там совершенно обоснованно расположено очень много объектов, которые притягивают людей за рулем. Это, конечно, различные государственные органы, учреждения, офисы, компании, которые строятся без всякого разбора. Мне кажется, что вот центр надо освободить от этих объектов, перенести их в другое место. И тем самым поток автомобилей в центр столицы снизится.
Кроме того, московские власти опять предлагают обеспечить приоритеты для общественного транспорта, выделив ему отдельные полосы на автодорогах. Исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников эту идею поддерживает. Причем его не смущает возможное их использование стоящими в пробках автомобилистами.
Менталитет надо ломать уже административными решениями. Значит, если мы хотим это реализовать, значит, нужно поставить батальон ГИБДД, значит, нужно поставить батальон ГИБДД на какое-то время для того, чтобы приучить водителей ездить так, как надо. Я все время, кстати, в пример по дорожному движению привожу Париж. Площадь, на которой находится Триумфальная арка, да, площадь Звезды, там 11 улиц сходятся на этой площади, нет ни одного светофора и нет ни одного регулировщика, и все прекрасно там разъезжаются, потому что немножко другой менталитет водителей. Уважительное отношение к другим участникам дорожного движения, к сожалению, у наших водителей пока еще совершенно другой менталитет.
Помимо глобальных проектов по увеличению протяженности московских автодорог, как считают эксперты, новому столичному градоначальнику необходимо провести сплошную ревизию действующих магистралей и транспортных развязок на предмет их эффективности.
Я иногда еду и попадаю в пробку, и вдруг она рассасывается. И я, ну, будучи специалистом, даже не могу понять, а из-за чего эта пробка здесь была? То есть аварии нету, строительных работ нет, а пробка есть. Что происходит? Может быть, не хватает радиусов поворота, может быть, не хватает каких-то знаков дорожной разметки там или дорожного движения. То есть вот эти все вещи, узкие места города, нужно взять просто и спокойно проанализировать. А и специалист таких в городе есть. Надо, чтобы новый мэр сформировал такую вот группу мозгового штурма из специалистов. И посмотрели, где есть слабые места в городе. Может быть, их малозатратными способами можно решить.
На транспортном сервере Москвы каждый желающий до 1 ноября может изложить свой собственный взгляд относительно решения транспортной проблемы столицы. Организаторы этой акции обещают, что все предложения затем будут переданы новому градоначальнику.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. «Радио Свобода» в последние недели знакомила вас с десятками мнений о политической, экономической, финансовой подоплеке отставки Юрия Лужкова и назначения на пост мэра Москвы Сергея Собянина. С московским краеведом, координатором движения «Архнадзор» Рустамом Рахматуллиным я беседовал на тему о том, должен ли новый мэр Москвы, не москвич, как известно, любить Москву. «Архнадзор», напомню, это общественное движение, последовательно выступающее за сохранение исторических объектов столицы и сохранение ее культурного наследия.
Мы обеспокоены проблемами развития исторического города, исторического центра и объектов наследия на всей территории Москвы. От новых властей мы ждем нового отношения к этой тематике. Но в действительности ничего по-настоящему нового мы не имеем в виду. Мы имеем в виду, прежде всего, возвращение к нормам закона, когда снос невозможен, даже не упомянут как понятие в законодательстве. Когда невозможно архитектурное вторжение в тело памятника и на территорию памятника, новое творение на месте старого, когда невозможна практика новоделов, в том смысле, в каком это понимается сейчас, снесли в пятницу, чтобы задешево построить в понедельник. Если на этих исходных позициях встать с самого начала, дальше может быть интересно. Дальше начинается то, чем в действительности хочется заниматься, позитивными программами. Программами популяризации огромного московского наследия, программами его научной реставрации. Московское наследие – это только памятников 8,5 тысяч. И понятно, не в обиду никому, что москвичи этого массива не знают. Вот мы и рассчитываем, что новое руководство города согласится с этими исходными принципами.
После отставки Юрия Лужкова появились некоторые проблески диалога. С представителями Архнадзора встречался Владимир Есин, временно исполняющий обязанности мэра. После этого произошли уже какие-то изменения?
Список требований мы представили господину Рейсину как раз. Он состоял из нескольких разделов. Адресный, связанный с прямыми угрозами наследию. Второй адресный, связанный с опасностью медленного угасания и саморазрушения памятников. Что-то уже исполнено. Говорили о необходимости разобраться с реконструкцией разрушения усадьбы Шаховских для телеконоперы, с реконструкцией детского мира, застройкой Хитровской площади, дом строим, большой Ленинградкой и памятниками, оказавшимися на ее пути. Это Тверской виадук, Пушкинская площадь, Тверской бульвар. Что-то уже изменилось. Реконструкция телеконоперы вот в ее вандальной части приостановлена господином Росляком на месяц для такого же детального документального разбирательства. На Пушкинской площади остановлено огораживание для археологических или геодезических работ, поскольку мы не видим проекта утвержденного. Плюс некоторые решения приняты еще до нашей встречи. Это касается депозитария музея в Кремле и в особенности отказа от перекрытия Троянских складов. Это был один из любимых проектов Лужкова. И вот это решение было по-настоящему симптоматичным, поскольку означало отказ именно от капитального строительства на территории памятников, от их реконструкции вместо реставрации, от вторжения новой археологии. Архитектура в тело памяти. Это то, о чем мы говорили около 20 лет. И не находили понимания, пока в руководстве города находился Юрий Лужков.
Вы считаете Юрия Лужкова таким злым гением Москвы в том, что касается сохранения исторического наследия?
Здесь я скажу от себя, поскольку в Архнадзоре не голосовало понятие злой гений, да, я считаю его, несомненно, злым гением московского наследия. Не первым, но, надеюсь, последним человеком, любимые проекты которого лежали вне правового поля, человеком, который дал зеленый свет вандализму рыночного периода 90-х и 2000-х годов, принял сторону инвестора против старого города, воспитал генерацию инвесторов, архитекторов, экспертов и даже хозяйствующих интеллигентов, руководителей некоторых культурных учреждений, которые сейчас готовы продолжать традицию.
Сергей Собянин сделал уже довольно много заявлений о своих планах. Прицельно он не говорил о проблемах исторического наследия Москвы. Я не видел такого рода заявлений. Пока косвенно можно судить о его позиции. Судя по всему, Собянин готов пойти на частичный пересмотр генерального плана развития Москвы. Вы удивлены тем, что пока Собянин не говорил о проблемах архитектурного наследия?
Это, безусловно, огорчает и настораживает, как и то, что президент Медведев не назвал эту проблему в числе приоритетов, когда беседовал с господином Собяниным перед внесением его кандидатуры в городскую думу. Это странно тем более, что критика градостроительной политики, лужковой политики в области наследия, пожалуй, занимала одно из первых мест в критики деятельности правительства Москвы вообще во все эти годы, и в 90-е, и в 2000-е. Если мне кажется, это отчасти связано с тем, что федеральный центр давно отстранился в действительности от решения архитектурного столицы. Никогда город или эпоха городской жизни не назывался именем губернатора. Да, у нас не бывало Голицынской какой-нибудь Москвы, но бывало Александровской или Николаевской. И никогда архитектурная эпоха не называлась именем губернатора. У нас был Екатерининский классицизм, у нас был Елизаветинская барокко. Ни один губернатор не дал и не мог дать свое имя никакому художественному направлению. А вот теперь мы говорим о Лужковской Москве, о Лужковском стиле. Но это признак провинциализации, Юрий Михайлович. Город действительно превратился в некий субъект федерации номер какой-то, который исполняет столичные функции, но уже не помнит почему. На самом деле, федералам нужно вернуться в Москву. Кремль должен вернуться в Москву. А, собственно, вот такая задача была ясно поставлена президентом господину Собянину, и я полагаю, что очень скоро станет понятно важнейшая составляющая этой задачи – это градостроительство и охрана наследия.
Сергей Собянин, он не москвич, и я не знаю, любит ли он Москву. Как вы думаете, вообще не москвич способен на этом посту трудиться во благо москвичей?
Думаю, что может. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы мэр дольше прожил в Москве, больше, теснее был с ней связан. Но нет, ничего невозможного.
Для того, чтобы заниматься теми проблемами, которые вы перечислили, вы говорили о неграмотности подавляющего большинства москвичей, архитектурной, исторической неграмотности. Но вот для того, чтобы все это менять, нужно это знать и нужно это любить каким-то образом. Есть тут какие-то перспективы у Собянина?
Действительно, тема любви к городу это сейчас главная тема. Я уточню, любви к старому городу. Прививка любви к старому городу это, возможно, самое необходимое сейчас для нового мэра. Я не знаю, как осуществить это технически. Узнавание старого города, огромный объем информации, действительно целая наука. Когда один, например, дворянский род владел, ну, не знаю, 10-20 сохранившимися домами, и никто встречный на улице не может назвать хотя бы один. Мы рассчитываем и надеемся, что новый глава города проникнется любовью к старой Москве.
Среди московских чиновников, с которыми Архнадзору приходилось иметь дело, есть люди, любящие и знающие Москву, ту Москву, о которой вы говорите?
Несомненно, предположим, главный архитектор Александр Ильич Кузьмин знает Москву, знает ее очень хорошо, он абсолютно в материале. Ну вот ему не повезло с предыдущим мэром. Специалисты в московском наследии, безусловно, существуют. Там есть сотрудники новой формации, такого полицейского типа. Я говорю это в положительном смысле, потому что с коммерсантами должны говорить офицеры в погонах иногда. Но там есть и специалисты, безусловно, знающие наследие. Есть краеведы, историки города с именем в структурах московского наследия. Есть такие люди, конечно, и в структурах Моспроекта, Института генплана. Такие специалисты есть. Ну, если не правительственных, то около правительственных, около мэрских структурах. Это безусловно.
Московский краевед Рустам Рахматуллин о перспективах работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Юрий Лужков приступил к регулярному чтению лекций в университетах Москвы без присутствия журналистов. Лауреатом премии Европарламента имени Андрея Сахарова стал кубинский правозащитник Гильермо Фариньяс. Об этом после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Горьковский автозавод прощается с «Волгой» навсегда.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. О программе Сергея Собянина.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Смерть – лучшее время для проповеди.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Новый столичный градоначальник сегодня принял присягу на церемонии инаугурации в здании правительства города. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не будет выдвигать свою кандидатуру в какие-либо органы власти в 2011 году. Как передает Интерфакс, он об этом сообщил, выступая перед студентами столичного торгово-экономического университета. Мировой суд в подмосковном городе Химки отложил рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Бекетова обвиняют в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. В Ингушетии, в селении Плиево, в окрестностях Назрани, сегодня в ходе спецоперации убит боевик, местный житель Ислам Точиев. По информации правоохранительных органов республики, 24-летний Точиев был одним из лидеров так называемой Плиевской вооруженной группировки. Европейский суд по правам человека признал незаконными отказы властей Москвы разрешить проведение гей-парадов в период с 2006 по 2008 годы. Как сообщил один из лидеров российского гей-движения Николай Алексеев, согласно постановлению были нарушены статьи Европейской конвенции о защите прав человека и запрете дискриминации. Сенат Франции обсуждает проект пенсионной реформы, вызвавший массовые протесты по всей стране. Ожидается, что решение по законопроекту, предусматривающему повышение пенсионного возраста, будет принято до конца недели. Европейский парламент объявил лауреата престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Им стал кубинский диссидент Гильермо Фариньес.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 21 октября. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков сегодня выступил с лекцией в Российском государственном торгово-экономическом институте. Журналистов, которые хотели после выступления перед студентами и преподавателями вуза задать бывшему мэру вопросы, ни в зал, ни в само здание университета не пустили. Среди них была и корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, которая все же зафиксировала, что ничего особенно нового по сравнению с предыдущими своими политическими заявлениями бывший градоначальник Москвы не сказал.
Накануне Российский государственный торгово-экономический университет разослал журналистам приглашение принять участие в освещении выступления Юрия Лужкова в университете. Планировалось, что при помощи телемоста лекция будет транслироваться в филиалы вуза, а после нее бывший московский градоначальник ответит на вопросы студентов и журналистов. Но в здании университета представителям электронных СМИ попасть не удалось. На улицу вышел руководитель отдела по связям с общественностью университета Андрей Гарра и сообщил, что лекция Лужкова уже началась, а общаться с журналистами бывший руководитель столицы отказался.
Зал вмещает более 500 человек, аудитория поточная порядка 200, все они забиты нашими студентами и преподавателями. Мы предполагали, что журналисты будут находиться в соседней аудитории, но к нашему великому сожалению эту аудиторию закрыли и вообще вход для журналистов полностью был закрыт. А мы приглашали Юрия Михайловича еще тогда, когда он был в должности мэра. Ответил он нам положительно после того, как у него появилось больше свободного времени, судя по всему.
Тем немногим журналистам, что были без аппаратуры, удалось проникнуть в зал, но охрана Юрия Лужкова их вычислила еще до начала лекции и попросила удалиться. Политолог Игорь Минтусов считает, что у Лужкова есть право не говорить с прессой тогда, когда он по каким-то причинам этого не желает.
Политики, они не только политики, они еще и люди. Поэтому чисто по-человечески очень мне понятно реакция Лужкова, который отказался давать интервью в этот день. Ему бы задавали всякие вопросы, типа, а почему вас отправили в отставку, как вы к этому относитесь. Ему просто неприятно на все эти вопросы отвечать. Тем более на большую часть он уже ответил. Я думаю, у него сейчас нету, наверное, месседжа, который он хотел бы через журналистов донести, и будем ждать от него заявление через какое-то время, когда, очевидно, у него будет внятная программа его дальнейших политических действий, политических шагов.
Даже после отставки Юрию Лужкову есть что терять. И потому одна из главных причин его отказа от общения с журналистами – нежелание ссориться с Кремлем, считает политолог Станислав Белковский.
Юрий Михайлович Лужков еще раз показал, что несмотря на скандальную отставку с поста мэра Москвы и развод с Кремлем, он все равно остается системным политиком, системным игроком. Ему по-прежнему есть что защищать. В первую очередь бизнес и активы его супруги Елены Батуриной. Поэтому идти на системный публичный конфликт с Кремлем он не готов. Собственно, в ходе лекции он допустил несколько нелицеприятных высказываний в адрес федеральной власти, однако, очевидно, он не хотел, чтобы его выступление рассматривалось как публичная демонстрация и как оппозиционная акция.
По сообщению агентства «Интерфакс», Лужков заявил, что не собирается участвовать в 2011 году в выборах, поскольку, по словам экс-мэра столицы, выборов в России нет. Попросил не устраивать уличных протестов в связи с его увольнением и назвал «Единую Россию» партией-служанкой, заметив, что относился к ней настороженно-критически, несмотря на то, что был одним из отцов-основателей партии. В «Единой России» уже отреагировали на это высказывание Лужкова, заявив, что партия служит интересам народа, а не отдельных политиков. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Так сложилась сегодняшняя программа, что большая часть тем посвящена Москве, и вот еще одна московская тема с какой-то паразитной легкостью. Московские власти на разных уровнях отменяют свои же прежние решения, демонстрируя добрую волю по отношению к гражданам. Помните события недавнего времени, когда разгорелась дискуссия о том, должна ли на юго-востоке Москвы в районе текстильщиков быть сооружена мечеть и рядом с ней мусульманский центр. Сегодня стало известно о том, что приняли решение учесть волю горожан и отложить строительство этого здания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Власти юго-востока Москвы, решив изменить место строительства мечети, отреагировали на многочисленные протесты местных жителей. Изначально ее планировали возвести на Волжском бульваре. По словам работников префектуры, к ним ведомства приходили сотни писем, в которых москвичи высказывались против строительства культового объекта на территории так называемой «зеленой зоны текстильщиков». Жители района объясняли свой протест тем, что мечеть затруднит парковку и движение транспорта. В общей сложности противников строительства набралось около 1000. Власти Юго-Восточного округа направили в адрес мэра Москвы обращение с предложением разместить мечеть на другом земельном участке, говорит пресс-секретарь префектуры Юго-Востока Мария Ермакова.
Мы рассмотрели эти обращения жителей коллективные и пришли к выводу, что есть такая возможность, что можно перенести эту мечеть. Куда, что, как, этого еще нет. У меня только на руках есть письмо, которое я могу зачитать. Размещение этого культового объекта на этой территории учтено Московом архитектуры при разработке правил землепользования и застройки в городе Москве. В настоящее время земельный участок сформирован департаментом земельных ресурсов с целевым назначением для размещения зданий объекта религии. Окончательное решение о строительстве мечети будет приниматься после проведения публичных слушаний. И в связи с возражениями жителей против строительства мечети на указанном земельном участке префектуры направила обращение в адрес мэра Москвы с предложением размещения мечети на другом земельном участке.
Проведение таких согласований вполне привычная практика, говорит научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.
На мой взгляд, в общем и целом, опасения жителей, протесты жителей против занятия куска городского пространства, которым они привыкли пользоваться, какой-либо религиозной организацией, то есть группой лиц, объединенных общим, а не общественным интересом, вполне логичны. И они происходят не только в России, не только в Москве, но и во всем мире. Но обычно в Европе, во всяком случае, и США, вопрос о строительстве новых подобных религиозных сооружений решается на локальном уровне, то есть либо референдумом локальном, либо на собрании жителей. Тщательно разработанная процедура, публичные слушания, дискуссии в прессе, собрания, на которых люди, представители общины, заинтересованные в строительстве, пытаются убедить местных жителей. Как правило, люди не соглашаются на строительство очередного религиозного здания, особенно, так сказать, новые для их местности религиозные общины, а предлагают ее инициаторам поискать место где-то в другом месте, так сказать, в результате там многочисленных согласований как бы оказывается, как правило, что здание строится либо в промышленной зоне, либо в так называемой зоне отчуждения железной дороги. Ну, то есть, так сказать, место, где другие строиться не хотят. В принципе, это, я считаю, нормальная проверка на жизнеспособность общины. Если она, так сказать, несколько десятилетий, то есть построится на этом месте, несколько десятилетий там просуществует, население округа к ней привыкнет, никаких протестов и существования не будет вызывать, то дальше, если ей будет надо, она сможет уже купить через те же процедуры, но построиться в более приличном месте. Я думаю, что правительство Москвы в данной ситуации поступило, я не знаю, насколько запланировано, но вполне логично, согласившись перенести строительство в другое место. И, собственно, в районе есть довольно много и промышленной зоны, не так далеко от метро, и около трасс, на которых вполне можно выделить место и под мечеть, и под нужды, возможно, протестантских или православных общин, кому в этом районе еще надо построиться.
Ранее на Волжском бульваре уже планировали строительство православной церкви, однако это также вызвало недовольство местных жителей. Недавно в знак протеста инициативная группа высадила на бульваре целую аллею, показав таким образом, что москвичи выступают за сохранение зеленой зоны в текстильщиках. пробках. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько эффективно осуществляется реформа российской армии? Об этом спорят бывший депутат Госдумы Виктор Алкнис и ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 октября. Повторная судебно-медицинская экспертиза должна установить подлинность останков знаменитого итальянского бандита Сальваторе Джулиано. Сицилийская прокуратура вынесла постановление о вскрытии в последние дни октября могилы, в которой предположительно был захоронен сицилийский бандит и сепаратист Сальваторе Джулиано. Согласно официальным сообщениям, уничтоженный карабинерами в 1950 году. Повторная судебно-медицинская экспертиза назначена после того, как внук самого известного сицилийца 20 века Пино Шартино Джулиано опубликовал книгу воспоминаний, в которой утверждает, что его дед в 50-е годы прошлого века бежал в США, где и скончался всего 4 года назад. Из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
По словам внука, Сальваторе Джулиано дважды приезжал инкогнито в родные места, на похороны матери и сестры. По поводу убийства деда, внук заявил, что был убит и похоронен двойник, которых у Сальваторе Джулиано было несколько. Ряд итальянских журналистов и судебно-медицинских экспертов высказали сомнения в подлинности посмертных фотографий сицилийского бандита и направили официально обращение в прокуратуру об эксгумации и проведении повторной судебно-медицинской экспертизы останков, захороненных на кладбище сицилийского местечка Монте-Лепре. Сальваторе Туриддо Джулиано является самым известным, легендарным и кровавым сицилийским бандитом, полковником добровольческой армии за независимость Сицилии, автором лозунга «Сицилия для сицилийцев». На его счету жизни 80 сотрудников итальянских правоохранительных органов, убитых им лично и его подручными. Как жизнь, так и обстоятельства смерти Сальваторе Джулиано окутаны многочисленными легендами. На досье Джулиано, хранящихся в архивах Итальянского министерства внутренних дел и Министерства обороны, с самого начала заведения на него уголовных дел был наложен гриф секретности, который будет снят лишь в 2016 году. Сразу после официально объявленного уничтожения Сальваторе Джулиано, один из итальянских журналистов, присутствовавших на месте его гибели, написал: «С уверенностью можно сказать лишь одно – он мертв. Сегодня можно сказать, что даже этой уверенности уже больше нет». Экстренный выпуск новостей итальянского государственного телевидения «Рай» от 5 июля 1950 года известил граждан о гибели самого известного сицилийского бандита.
Наконец-то поступило долгожданное известие. Вся Италия рано утром узнала об уничтожении Сальваторе Джулиано в местечке Кастельветрано, куда его ловко заманили с помощью хитрости. В 3:15 утра офицер корпуса карабинеров Антонио Пиренце засек бандита и завязалась перестрелка, закончившаяся в 3:50. Джулиано, отстреливаясь, ворвался в один из дворов. Возможно, он был ранен. Капитан Пиренце открыл огонь. Джулиано упал посреди двора в лужу крови. Для опознания прибыли судебный следователь Мауро и судмедэксперт из университета Палермо, а также региональный прокурор. После опознания труп вынесли из морга для сохранения на местном кладбище. На момент смерти Джулиано было 28 лет. На посмертной маске, снятой с лица, невозможно прочесть зловещих знаков его судьбы. И тем не менее, это именно он. Судмедэксперт профессор Ди Карпио указал на шрам на боку, подтверждающий личность покойного. Начало его злодейской карьеры восходит ко 2 сентября 43 года, когда он, перевозя зерно для сбыта на черном рынке, был остановлен для проверки карабинером, которого и убил. Мать Джулиано, Мария Ломбардо, вначале не поверила сообщению о смерти сына, до тех пор, пока сама не увидела его тело на прозекторском столе. В момент смерти на Джулиано была нательная майка, на ногах были новые кожаные сандалии. Один из пальцев был унизан знаменитым перстнем с бриллиантом, а пряжка поясного ремня была массивной, сделанной из чистого золота с гравировкой. При нем также были бинокль и оружие, которым он совершил 300 преступлений, вследствие чего в отношении него было выписано 90 ордеров на поимку и арест.
Увы, в обстоятельствах смерти Сальваторе Джулиано нет ни слова правды. По одной из версий, его убил двоюродный брат Гаспаре Пишотто, которому Джулиано безгранично доверял. Сам Пишотто, в свою очередь, был осведомителем капитана карабинеров Антонио Пиренце, который, согласно официальному сообщению, якобы и застрелил Джулиано. По другой версии, Джулиано застрелили карабинеры, но задолго до официально объявленной даты. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» ответил итальянский судмедэксперт, патологоанатом Винченцо Карузо. Что можно обнаружить в могиле, если с момента момента захоронения прошло 60 лет.
Все зависит от типа захоронения. Был ли труп похоронен в земле или в склепе? Через 60 лет после смерти можно обнаружить максимум кости, зубы и, возможно, отдельные волоски и сухожилия. Кости определенно должны сохраниться.
Какую информацию можно получить из этих останков?
Как известно, из костей можно извлечь ДНК, на основании которого можно составить генетический профиль, принадлежавший только данному конкретному лицу. Этот генетический профиль затем будет сопоставлен с генетическим профилем родственников бандита Джулиано, с тем, чтобы установить, действительно ли кости из захоронения принадлежали бандиту. С использованием современных технологий можно с уверенностью установить, действительно ли в могиле был захоронен Сальваторе Джулиано.
Какие выводы можно сделать по фотографиям, на которых запечатлен, предположительно, бандит Сальваторе Джулиано в момент смерти? И имеются ли достаточные основания для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы останков?
На немногих доступных фотографиях видны многочисленные явные несоответствия. Например, в том, что касается волосяного покрова на голове и то, как посажены уши. Эти характеристики сравнимы с отпечатками пальцев и являются особенными у каждого человека. Кроме того, на одной фотографии на предплечье видны раны, которые отсутствуют на других фотографиях. Эти несоответствия являются достаточно существенными.
Итальянское общество ждет ответа на вопрос о том, кто был похоронен на погосте в сицилийском местечке Монтелепре 60 лет назад. Бандит Сальваторе Джулиано или его двойник? Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Мировой суд в подмосковном городе Химки из-за неявки истца сегодня отложил рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Михаила Бекетова. Бекетова обвиняют в клевете городской глава Владимир Стрельченко, не явившийся на сегодняшнее заседание. Михаил Бекетов, главный редактор газеты «Химкинская правда», был жестоко избит осенью 2008 года. В сентябре нынешнего года расследование дела было приостановлено, как сообщалось, в связи с тем, что причастные к нападению не найдены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Сегодня, как и на предыдущем заседании, истец отсутствовал, а ответчика привезла машина скорой помощи. Журналисты давно назвали этот процесс издевательством над Михаилом Бекетовым. Как известно, на предыдущем заседании были заслушаны свидетели ответчика, а к делу приобщено заключение лингвиста по той самой фразе Бекетова в интервью телеканалу РЕН-ТВ, которая стала причиной обвинения журналиста в клевете. По заключению эксперта Михаил высказал не утверждение, а свое мнение, а из допроса свидетелей судья узнал о встрече Бекетова с одним из заместителей Стрельченко, предложившего журналисту уже после поджога машины все забыть и начать с чистого листа. По мнению защиты, это может свидетельствовать о причастности администрации Химок к инциденту с машиной. О том, что происходило на заседании 21 октября, рассказал адвокат Михаила Андрей Столбунов.
В течение 2 часов мы изучали материалы дела. Господин Стрельченко не присутствовал на заседании. Он именно сегодня взял отпуск на один день, как следует из документов. Прокурор заявил о том, что давайте без потерпевшего, значит, дальше продвигаться, на что я возражал. И суд принял нашу сторону и, значит, вынес постановление об отложении судебного заседания. Ну, удалось заявить 4 ходатайства. Я настаиваю уже неоднократно на том, чтобы к делу были приобретены материалы из дела о поджоге Бекетова машины. Я считаю, что они имеют прямое отношение к сегодняшнему мероприятию. Эти ходатайства были отклонены, собственно, как и другие. Но основным аргументом еще одного ходатайства был следующий. Госпожа Думова Анжела Аркадьевна, представитель потерпевшего Стрельченко, является кадровым сотрудником администрации городского округа Химки. То есть она получает зарплату в администрации за счет местного бюджета. И в то же время она представляет лично господина Стрельченко как физическое лицо. Я считаю, что такого безобразия быть не может. За бюджетный счет сотрудница администрации ходила и представляла лично господина Стрельченко. Поэтому я заявил ходатайство об ее отводе. Тут тоже отклонил это ходатайство, посчитав, что это несущественно. Но мы будем дальше свою позицию все-таки отстаивать.
Вас как адвоката не беспокоит то, что до сих пор никакой защиты, вот по программе защиты свидетелей, Михаилу не обеспечено?
Постановления соответствующие изданы, формальные стороны соблюли. Есть там проблемы такого характера, некому, я так понял, защищать. Да, и это происходит с перебоем. То есть это возложена защита Михаила на участкового, который, собственно, это, наверное, и делает какими-то своими методами. Таких-то специальных ОМОНовских мероприятий не производится. Видимо, считают, что все нормально, там в ближайшее время никаких проблем не будет. Да, формально она действует. Кстати, и не исключено, что вот подразделение по защите свидетелей может быть какими-то оперативными там мерами все-таки участвует в этом. Это не обязательно мы должны видеть рядом там отряд ОМОНа. Может быть, штат, оперативные сотрудники где-то рядом. Я даже не хочу этим голову забивать. Злоумышленники, да, если они еще где-то есть, я думаю, понимают, что он никакой опасности не представляет, показания давать не может, поэтому, ну, собственно, так оно и есть, поэтому он не опасен.
В таком качестве он в суде участвует, вот, юридически, как назвать, он там не может не заявить ничего, но, тем не менее, вот читал, допустим, заключение лингвиста, вот строгим юридическим языком. Но
я согласовываю с ним по возможности все документы. Сегодня перед судом он почитал ходатайства все, которые я заявлял. То есть он мне знаками, так сказать, как мог, давал понять, что он согласен, что он понимает, о чем идет речь. Поэтому здесь я полностью уверен в том, что он понимает, что происходит, и реагирует на это адекватно.
Адвокат заявил, что будет продолжать добиваться появления Стрельченко в суде. Директор фонда помощи Михаилу Бекетову Людмила Федотова, готовя очередную поездку Михаила в суд, рассказала о планах его дальнейшего лечения.
Михаил потихоньку привыкает к своему протезу. В плане лечения, дальнейшего реабилитации в каком-то центре реабилитационном, пока такого центра не найдено. Не найдено ни Минздравом Московской области, ни Минздравом России.
Блогеры, пользователи «Живого журнала» в частности, проводят акцию «Поможем Михаилу Бекетову». Она продолжается со дня возобновления процесса Стрельченко против Бекетова. В онлайн-режиме был распространен фоторепортаж о последнем заседании Химкинского суда. Один из комментаторов с почтением к мужеству Бекетова заметил, что большинство из нас уже после сгоревшей машины вели бы себя тише воды, ниже травы. Вера Володина для радио «Свобода. Подмосковье».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Кубинский правозащитник Гильермо Фариньо стал лауреатом премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова за 2010 год. Первым лауреатом этой премии, учрежденной в памяти о советском ученом и диссиденте, стал в 1988 году Нельсон Мандела. В прошлом году премии имени Сахарова были удостоены российские правозащитники, напоминает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Премия Андрея Сахарова предназначена для того, чтобы чествовать заслуги исключительных личностей, борющихся с нетерпимостью, фанатизмом и угнетением. Как и сам Андрей Сахаров, все лауреаты этой премии показали, сколь много мужества требуется, чтобы защищать права человека и свободу выражения мнений. Премия присуждается решением Совета председателей политических групп Европарламента, и этот механизм часто критикуется рядовыми европарламентариями. Они говорят, что решать должны все члены этой организации. Сумма премии – 50 тысяч евро. Самыми первыми лауреатами были Нельсон Мандела, находившийся в то время в заключении, и посмертно советский диссидент Анатолий Марченко, умерший за 2 года до присуждения награды после голодовки в Чистопольской тюрьме. Сам Андрей Сахаров к тому времени лишь 2 года как вернулся в Москву из своей 7-летней ссылки в Горьком. Потом лауреатами премии Европарламента имени Андрея Сахарова были бирманская правозащитница Аун Сан Су Джи, отец «Пражской весны» Александр Дубчик и многие другие достойные люди. А в 2009 году премия Сахарова была присуждена обществу «Мемориал» и лично 3 российским правозащитникам – Людмиле Алексеевой, Сергею Ковалеву и Олегу Орлову. Чаще всего премия Андрея Сахарова присуждалась кубинским диссидентам 3 раза, если считать вместе с награжденным в этом году Гильермо Фариньесом. До него лауреатами с Кубы были организация «Женщина в белом», борющаяся за права политзаключенных, и Освальдо Пайя, считающийся одним из самых известных кубинских оппозиционеров. В нынешнем году при вручении премии не обошлось без скандалов. Одним из номинантов на нее была израильская организация «Нарушающие молчание», которую в самом Израиле называют группой провокаторов. Впрочем, практически всеми номинантами и лауреатами премии Андрея Сахарова у них на родине недовольны власти.
Мой коллега Данила Гальперович. 48-летний Гильермо Фариньес провел заключение на Кубе 11,5 лет. Он многократно объявлял голодовки, протестуя против нарушения прав человека режимом Кастро. Минувшим летом, после 4-месячной голодовки Фариньеса, сам он находился на свободе, власти согласились освободить несколько десятков политических заключенных. В эфире «Радио Свобода» кубинский политический публицист Карлос Альберто Монтанер, видный деятель антикастровской оппозиции, вице-президент Либерального интернационала. Он проживает в эмиграции в Испании.
Lo importante ahí es subrayar que este hombre Самое важное, когда мы говорим об этом человеке, это его жертвенность, готовность отдать свою жизнь в борьбе против зверского диктаторского режима. Он готов умереть во имя свободы, во имя своих идеалов. Некоторые говорят, что Фариньес не в своем уме. Это ложь. Речь идет о человеке, вполне сознающем, что он делает и чем рискует. Это ученый, психолог, человек всесторонне образованный. Недавно я прочел написанный им рассказ. Оказывается, что он прекрасный писатель, чего я не знал, поскольку воспринимал его ранее лишь как блестящего журналиста. Он в свое время основал независимое информационное агентство «Кубакан Пресс», разоблачавшее преступления коммунистической диктатуры. Известно, что Фариньес в молодости служил в армии. Военную подготовку он прошел в России, в Тамбове, а затем воевал в Анголе, где был ранен. После увольнения из армии по состоянию здоровья он учился. Получил высшее образование и стал психологом. В движении кубинских диссидентов с конца 80-х годов. Это человек самых твердых убеждений, последовательный борец за права человека. Его последние голодовки очень боялся режим братьев Кастро, ведь смерть подобной личности могла вызвать протесты во всем мире. Кстати, за этой голодовкой следила пресса демократических стран, ведь Фариньес своей подвижнической деятельностью во имя свободы давно обратил на себя внимание. 3 года назад он удостоился премии международной организации «Репортеры без границ», а также премии немецкого города Веймара за правозащитную деятельность. Кстати, все премии он отдает на нужды кубинских политзаключенных. Его здоровье очень подорвано голодовками, которые он объявлял и ранее в знак протеста против режима. Всего он провел за свою жизнь 23 голодовки. 3 попадал в тюрьму. В ходе последней голодовки, которую Фариньес проводил, требуя освободить из тюрьмы больных политзаключенных, у него отказали почки. Образовался тромб. Известно, что голодовку он прекратил лишь после того, как кубинский режим под нажимом мировой общественности и католической церкви объявил об освобождении 52 политзаключенных. Сам Фариньес отказался от эмиграции, которую ему предложило правительство Испании, и остался на Кубе в своем родном городе Санта-Клара. Мы восхищаемся им, ведь все, что он делает, это огромный вклад в борьбу за свободу Кубы.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 21 октября подготовили корреспонденты «Радио Свободы» Виктор Черецкий и Данила Гальперович, был кубинский политический публицист и политик Карлос Альберто Монтанер. Кубинский правозащитник Гильермо Фариньес стал лауреатом премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова. Вот так обстояли дела в четверг, 21 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить, если заглянете на мою авторскую страницу на сайте свободанews.ру. Заходите еще раз, вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безнаказанность в случаях преступлений против журналистов.
Британия делает шаг
депутаты
назад.
Депутаты Государственной Думы России пытались провести
крупную сумму наличных. Судмедэкспертиза обнаружила на теле слуги следы жестоких побоев.
Дерзкую кражу совершили 2 элегантно одетых выходца из Северной Африки.
Мы голосовать будем отрицательно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».